только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все власть.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Памяти Эдварда Олби. Столетие Эмиля Гирельса. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодня мы начнем наш альманах с печальной новости. Умер один из крупнейших американских драматургов Эдвард Олби. На его смерть написано множество некрологов, воспоминаний. Сейчас началась такая индустрия памяти, и Олби вспоминают критики, вспоминают коллеги, вспоминают люди, которых он знал. Он прожил долгую жизнь, 88 лет, и умер он в Монтоке, где он жил последний год. Монток — это необычайное место, это самая восточная точка на территории США, ближе всего к Европе, это конец мыса Лонг-Айленд, очень красивое и романтическое место. Хорошее место, чтобы умереть.
Его друг написал, что болезнь его была очень краткая. Я всегда такие случаи думаю, вот счастливец.
Счастливая смерть. И в связи с этим «Нью-Йорк Таймс» опубликовала запись интервью, причем это интервью, видео, одно из самых последних интервью, еще которое при жизни его не было, где он подводит итоги своей жизни. И мне кажется, там была сказана главная фраза, которую можно сказать о пьесе Холби. Он спрашивает репортера, не репортера его, а он спрашивает репортера: как вы считаете, театр должен приводить зрителей в хорошее настроение? Ему должно быть хорошо в театре, уютно, комфортабельно. Репортер так замялся, а Олби говорит: нет, не должно. И, по-моему, это очень хорошо описывает его творчество.
Ну, знаете, Саш, мне кажется, что в этом одно из, может быть, заблуждений Олби, а может быть, это его убеждение, которое основано на жизненном опыте его. И я не думаю, что вот такая позиция Олби сделала его жизнь творческую, чрезмерно счастливой. Он представлялся мне всегда человеком, уязвленным отношением к нему и критики, и публики. В основном публики, которая проваливала одну за другой пьесы Олби, когда тот пытался их поставить на Бродвей, на публику обижаться бесполезно, поэтому, может быть, он основное направление своего гнева направлял на театральных критиков. Он как-то сказал, что если бы вождь гуннов Аттила жил бы сегодня, то он был бы театральным критиком.
Да, это смешно. Но все, конечно, не так мрачно, потому что Олби был, конечно, знаменитым человеком. Он трижды получал Пулитцеровскую премию, дважды получал Тони за лучшую пьесу. И еще молодым человеком он написал пьесу, которая сделала его знаменитым и которая до сих пор осталась, конечно, главной в его творчестве.
Вот я хотел сказать.
Кто боится Вирджинии Вулф. Да. На самом деле...
Нельзя ли сказать в итоге, что он останется автором первого своего хита? И она действительно... Она стала самой популярной пьесой. И он говорил, что эта пьеса, ну, и последующий фильм замечательный 66-го года, который Майк Николс снял с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, фильм, я считаю, шедевром, как явление киноискусства даже, что этот фильм, конечно, сделал его очень знаменитым, говорил Олби, и это очень приятно, но что это у него висит на шее, так сказать, давит его, душит
его. Все это так, но не совсем так, потому что Олби прожил долгую жизнь и успел пережить как разочарование, так и второй успех. Он сумел вернуться. Второй акт в Америке – это особое дело. И после десятилетия забвения уже старый Олби сумел опять привлечь внимание и зрителей, и режиссеров, и Бродвея, и критиков, и поставил несколько скандальных пьес. Одна, например, называлась «Коза» и была посвящена любви мужчины к козе. Это была такая очень странная пьеса. Он пережил такое возрождение интереса к себе, и были возобновлены многие-многие его пьесы. Я не думаю, что он останется автором одной пьесы уже потому, что Олби очень удобно ставить. Вы вообще заметили, как американский театр всегда всегда предусматривает очень небольшую труппу.
Да, вот, чтобы все было...
Знаете, вот ты представил себе Островского.
Коммерчески неразорительно.
Совершенно верно, потому что, вот знаете, ставить, там, ну, скажем, Бориса Годунова поставить, вообще все это требует...
Декорации, костюмы,
массов. В шекспировские времена все было тоже довольно бедненькое, потому что не было декораций, ничего этого не было, но актеров было много. А здесь они часто обходятся тремя-четырьмя актерами, и лучшие пьесы американские действительно можно поставить очень маленькой труппой. Ну, например, «Смерть коммивояжёра» или «Цена» Артура Миллера. Это все пьесы, которые можно... Несколько актеров достаточно, чтобы поставить на пустой сцене пьесу. И в этом есть особое достоинство, потому что театр становится зрелищем для актеров, а не для всего остального. То есть это такая площадка, на которой актеры могут себя показать. И особенно, конечно, это характерно для театра абсурда. Именно этим занимался Эдвард Олби. В чем заключается суть его творчества? Он американизировал театр абсурда.
Отцом, который являлся, ну, французы сначала,
да, и дадаист,
а потом Бекет.
Да, он взял Ионеско и перевел его в Америку. Да. Он взял Беккета и перевел его в Америку. В общем, сделал он это прекрасно. Но вы знаете, я должен признаться, что я когда приехал в Америку, я не читал «Кто боится Вирджинии Вулф». Я не смотрел фильм, и я не знал, кто боится Вирджинии Вулф. Ну, так получилось, но не знал. И вот приезжаю я на Кейп-Код, в Провинстаун. А Провинстаун — это такое местечко, где всегда есть театр. Там когда-то начинался американский театр. Юджин О'Нил там работал. И там всегда идет какой-нибудь интересный спектакль, и я никогда не пропускаю случая, чтобы не пойти в театр. И всегда был очень доволен. И шел спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф». Ну, знаете, это такой полудилетантский театр. Я понятия не имел, о чем там. Я сидел в зале, смотрел на эту безумную историю, не зная, чем она кончится. И вдруг, когда выяснилось, что муж и жена разыгрывают безобразную сцену при гостях, которые они пригласили, ну, такая зверская история о том, как у них погиб ребенок и все прочее. А потом выясняется, что ребенка никакого не было, что все это непонятно для чего создано. У меня глаза на лоб полезли. Я был в таком восторге. Они меня привели, знаете, когда вот такой невинный зритель, который не знает, чем кончается Ромео и Джульетта, вот я был именно в таком состоянии. И я понял, как театр, собственно говоря, создан для того, чтобы втянуть зрителя, заставить его поверить, а потом развернуть напрочь все впечатления. После этого уже я прочитал пьесу, а потом посмотрел фильм. И я знаю, что меня сейчас будут кидать камнями, но фильм мне понравился гораздо меньше, потому что как бы ни играла Элизабет Тейлор, как бы хорошо все это ни выглядело, но фильм напоминает заснятый спектакль. А на мой взгляд, кино, которое притворяется театром, или театр, который притворяется кино, это ненужная вещь, потому что Эдвард Олби существует именно и только для сцены. И мне кажется, что именно в таком качестве он и останется навсегда, потому что его будут ставить, его удобно ставить. И, конечно, это очень такое тяжелое зрелище. Он сказал, что его жизнь была достаточно сложной сама по себе, и он никогда не скрывал все, что с ним было. Ну, то, что он был открытым гомосексуалистом, когда это было далеко не так уж просто, как теперь, что он много пил, и у него были очень трудные отношения с родителями, приемными родителями. А своей приемной матери он написал пьесу, где изобразил ее крайне нелицеприятно. Его жизнь была непростой, и его пьесы непростые. Но вот эти вот отношения, я всегда думаю про Чехова. Жестокий талант, говорили про Чехова. И тем не менее, мы без конца можем смотреть на эти колебания мелкой жизни, которая оказывалась гораздо важнее, чем все эти титанические сражения классиков.
Для меня все-таки на сегодняшний день позиция Олби представляется идеологически принципиально неверной. Отказать Олби в таланте я, конечно же, не могу. Вирджинию Вульф я впервые увидел как пьесу еще в Ленинграде. Приезжала гастролирующая югославская труппа. И тогда уже на меня эта пьеса произвела сильнейшее впечатление. Конечно, это одна из замечательных пьес 20 века. Но позиция, при которой автор хочет мучить свою аудиторию, мне на сегодняшний день глубоко чужда. Тем не менее, об Олби, конечно, мы будем вспоминать и будем читать его лучшие пьесы, а насчет фильма все-таки я с вами не соглашусь, мне он представляется выдающимся произведением искусства. Who's afraid of Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Who's afraid of Virginia?
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Мы отмечаем столетие выдающегося пианиста Эмиля Гильса. И я знаю, Соломон, что вы давно хотели основательно поговорить об этом.
Я сразу скажу, вот выдающегося здесь мне не подходит. Он великий. Для меня...
А в чем вы видите разницу? Объясните мне, чтобы разным всегда я понял.
Ну, вы... Когда-то я начал считать оценочные категории в Большой советской энциклопедии. Насчитал их что-то больше 40, начиная от врага народа и кончая великим. И вот выдающийся это где-то не дотягивает до великого.
Хорошо, тогда мы сделаем иначе. Скажите мне, кто еще великий? Давайте введем просто такую фамилию. И, скажем, сравните пианистов великих и скрипачей великих, чтобы мы поняли, чему равен Гильс.
Но
давайте
нет.
Выведем такое уравнение.
Нет, вы знаете, вот когда мы уже говорим на уровне великий, то там каждая творческая фигура вот этого масштаба – особая планета. И их сравнивать – это как апельсины с яблоками. Но Гильс для меня, быть может, величайший пианист 20 века. Вот сейчас, опять-таки, ведь мои вкусы стали меняться где-то вот в последние, может быть, 5-10 лет, и они продолжают меняться, и я этого совершенно не стесняюсь. Мне иногда мой приятель Гриша Пускин говорит, ну, 10 лет назад ты говорил об этом совершенно по-другому. Я всегда говорю, по-моему, это замечательно.
Я вас очень хорошо понимаю и боюсь, что мои вкусы тоже стали меняться, и тоже примерно в это же время, потому что я знаю, чего я боюсь. Я боюсь закоснеть в своих предрассудках. Есть вещи, которые я люблю и любил, и буду любить. Но приобретать новую любовь, влюбляться, по-моему, у меня это получается все хуже и хуже. Я знаю это, знаете, почему? По музеям. Потому что чем дальше, тем меньше мне нравится современное искусство. То, что делается сегодня.
И в России называется актуальным искусством.
Я не знаю, к чему оно актуально, но я знаю, что то, что делается сегодня, мне очень трудно полюбить. Я понимаю, что я похож на какого-нибудь советского отставника, который не признавал импрессионистов. Но у меня стала гораздо пониженная, я бы сказал, терпимость к этим выходкам.
У меня меняется тоже взгляд, но существенно. И вот, в частности, отношение к Гильсу, оно изменилось очень в последние годы. И на данный момент я считаю Гильса пианистом во многом совершенным. Вот у меня есть мое определение Гильса. Я назвал его стоиком. Он Марк Аврелий от пианизма. И сама судьба Гильса, его биография, она удивительна, и в рамках этой своей биографии он проделал очень сложный и драматичный, я бы сказал, путь. И многие люди этого до сих пор не понимают. Всеобщим кумиром является Рихтер. Тоже, наверное, великий пианист. Просто он мне сейчас гораздо менее близок, чем Гильс. Вдаваться в детальный анализ разницы между Рихтером и Гильсом я сейчас не буду, потому что это само по себе может занять, может быть, час, если обсуждать.
Ну, скажите хотя бы вкратце, в чем разница принципиальная?
Вы знаете, вот для меня Гильс, вот я его назвал Марком Аврелием от пианизма, он даже внешне, это очень интересно, если вы знаете фотографии Гильса, он напоминает бюсты римских императоров.
Я хорошо знаю, как выглядел Марк Аврелий, потому что в Лувре есть бронзовый портрет Марка Аврелия. Он у меня, копия его фотографии стоит на столе, поэтому я на него смотрю каждый день. Но Марк Аврелий была такая борода довольно...
Да, но у Гильса очень значительное, очень интересное лицо. Мне оно представляется более значительным и интересным, чем, скажем, лицо Рихтера, но это уже, опять-таки, мое субъективное мнение, за которое поклонники Рихтера, их миллион, меня закидают камнями. Сейчас уже немногие вспоминают о том, что Гильс начинал в 1933 году, ему было 16 лет, как победитель первого всесоюзного конкурса пианистов в Советском Союзе, и как все, что происходило в Советском Союзе во всех областях культуры, и в частности музыкальной, это мероприятие проходило под эгидой и непосредственным надзором Сталина, и событию этому придавалось исключительное значение. Сталин с огромным вниманием относился к классической музыке и композиторам, и любил русскую классическую музыку, и к исполнителям. И 16-летний Эмиль Гильс стал его любимцем. Сталин пришел в концерт, когда играли лауреаты, пригласил Милю в ложу к себе, стал его расспрашивать. Мы знаем об этом разговоре со слов самого Гильса. Он написал в свое время об этом статью «Комсомольскую правду», которую тогда не опубликовали, что тоже интересно. Но она появилась недавно в одном из томов опубликованных документов из партархивов. И прощаясь с Гильсом, Сталин пробормотал про себя, он сказал «рыжее золото», а Гильз, как известно, был рыжий. Причем эту фразу можно трактовать двояко. На Кавказе, если ребенок рождается рыжим, это очень хороший знак. Это знак благополучия, его благосостояния семьи. Но это также в какой-то степени предсказало дальнейшую судьбу Гильза, потому что Гильз стал одним из главных экспортных товаров Советского Союза, что самого Гильза чрезвычайно угнетало, и он под конец жизни с горечью говорил, что им торгуют, как икрой или лососиной на Запад. Но в тот момент, конечно же, он наслаждался этой своей ролью любимца вождя. У него появились в первой жизни деньги на такси, потому что победители конкурса получили большие денежные награды. И вообще, он стал разъезжать, о нем писала пресса, его называли первым настоящим советским пианистом. Все это в дальнейшем сыграло скорее негативную роль в его жизни, потому что, когда пришли новые времена, то Рихтер, который, как и Гильз, учился у легендарного профессора Нейгауза, стал любимцем вот этой вот оппозиционной как бы части советской интеллигенции по многим причинам. Рихтер не участвовал в общественной жизни, Рихтер никогда не вступил в партию, как это сделал Гильз, а Гильз вступил туда во время войны. Рихтер, при том, что его награждали, так, он получил и сталинскую премию, как и Гильз, конечно, и ленинскую премию тоже, как и Гильз. Но на это как-то закрывали глаза, и Рихтер представлялся вот такой как бы оппозиционной тоже фигурой, и ему были отданы все симпатии прогрессивной части аудитории. В отношении к Гильзу стал формироваться совершенно другим и, скажем, первый международный конкурс имени Чайковского в 1958 году. Премию получил тогда, как мы все знаем и помним, Ван Клибер. Сейчас уже забывают о том, что вещь эта была неслыханная. Первый международный конкурс, который устраивается в Советском Союзе, приезжает американец молодой и получает первую премию. Сейчас кажется, что это, может быть, было нормальной вещью, это было исключением. И добились этого тогда, в тот момент, добивались лично Хрущева, Гильз и Шостакович, который был председателем оргкомитета, а Гильз возглавлял фортепианное жюри. Но мы знаем, что этот конкурс стал триумфом Клиберна, очень памятным явлением. А вот второй конкурс в 1962 году, через 4 года, фаворитом публики был американец, опять-таки молодой Миша Дихтер. Но премию получил тогда Григорий Соколов, совсем молоденький, по-моему, ему тоже тогда было 16 лет, пианист из Ленинграда. А Гильз был опять в жюри, и это было воспринято аудиторией вот того времени как какая-то возмутительная измена и предательство вообще дела музыки, потому что Гильз трусил, вот дать опять американцу молодому. Вы знаете, дальнейшее развитие событий показало, что Гильз-то был прав, потому что Григорий Соколов сейчас одна из самых уважаемых фигур вот современного международного пианизма. Он живет, если не ошибаюсь, в Италии, концертирует по всему миру, и он культовая такая фигура. Миша Дихтер как бы совершенно слинял из большой концертной жизни. Но тогда вы не представляете, что творилось. Гильзу резали шины его автомобиля. В него публично плевали, подбегали возмущенные дамочки из публики, его, значит, оплевывали. То есть Гильз стал вот этим олицетворением как бы официального такого советского музыкального эстаблишмента, каковым он, по сути своей, никогда не являлся, потому что он за это время проделал тоже огромную эволюцию от того вундеркинда, который очаровал Сталина, к очень интроспективному пианисту невероятной глубины. Я даже не могу на сегодняшний момент сказать, что что-то в творчестве Гильза, в его интерпретациях мне не нравится. У Рихтера, которого я очень высоко ценю, я могу найти массу записей, про которые он говорит, ой, нет, здесь слишком сухо, тут поверхностно. У Рихтера есть еще один существенный недостаток. Он не обладал никогда настоящим фортепианным звуком. У него был вот сухой удар, который ему нужно было преодолевать. И он знал это за собой, этот недостаток сам. У Гильза фортепиано, сказать, что оно поет, это очень мало, потому что оно говорит, как римский оратор. И этот звук, он одновременно вот такой мощный, насыщенный, но никогда не стальной. И, конечно, как я уже сказал, глубина и философская глубина его интерпретации, она поражает. И он умеряется в самых разных композиторов, и Шопена, и Рахманинова. Это может быть и фортепианный концерт Сен-Санса. Изумительный цикл, записанный им с Джорджем Селлом, фортепианных концертов Бетховена. Практически все. Меттера он потрясающе играет. Скрявина. И это все очень разные у него композиторы. Он их под одну гребенку не сожжет. Но всегда в них он отыскивает что-то свое, вот это гилесианское, если можно так выразиться.
Соломон, мы сейчас покажем один из опусов, который играет Гилес. Скажите, что нужно нам услышать?
Да, это баллада Брамса я выбрал, потому что Брамс тоже вот в последнее время, и особенно фортепианный Брамс, больше, может быть, даже степени, чем симфонические, мне стал очень близок. На сегодняшний момент мне Брамс ближе, чем Бетховен. Опять-таки, это то ли это возрастное, то ли это какие-то вот такие вот сдвиги в моем вкусе, но Брамс мне представляется композитором необычайной глубины и одновременно вот это соединение. Бетховен, он может быть невероятно, бездонно глубоким. Но он также может быть и очень сложным. Вот мы с вами говорили о творчестве Олби вот, в связи с его смертью. Я не хочу больше сложности на сегодняшний момент. Я хочу глубины, которая не была бы усложненной. Вот так.
Ну, знаете, все хотят глубоко, но просто.
Да.
Это мой девиз тоже. Так что мы должны услышать
в исполнении
Гиллеса?
Вот вы совершенно правильно сформулировали это. Правильно. Вот это мы и услышим сейчас в исполнении Гиллеса, в Брамсе, глубоко и просто. И ты веришь этому абсолютно, и ты видишь и Брамса человека, и Гиллеса человека вот в этом исполнении, и отзываешься на это исполнение всей своей душой.
Один юбилей, который имеет прямое отношение к вам, Соломон. Я не раскрою никакого секрета, мне разрешили, поэтому я скажу с радостью, что исполняется 70 лет замечательному фотографу Мариане Волковой, которая имеет прямое отношение к Соломону Волкову, не так ли?
Да, она 40 с лишним лет уже моя жена любимая. Из нас из двух я больше пессимист. Я всегда говорю, ну да, вот трудная такая была жизнь. Она говорит, трудно, но интересно.
Я ведь Мариану тоже знаю, как и вас, почти 40 лет. И должен сказать, что Мариана иногда говорил странные вещи, которые я запомнил. Я вообще всегда внимательно слушаю, что говорят другие, хотя это всегда заметно, потому что я сам гораздо поговорить. Но я тем не менее слышу. Однажды она сказала замечательную фразу. Шла речь о каком-то негодяе, и кто-то сказал, я еще христианин. Мариана сказала, а представьте себе, что он делал, если бы он не был христианином. Мне очень понравилась эта мысль. И мне кажется, что это имеет прямое отношение к ее работе, к ее фотографиям, потому что ее фотографии – это всегда фотографии людей глубоких. Я бы сказал, что это парадные фотографии. Это фотографии, которыми можно гордиться. Эти снимки Марианы мы печатали еще в «Новом американце». Мариана снимала и нас, Пети для обложки нескольких книг. Первая наша публикация была «Мы с Брайтон-Бич», и фотографии Марианы украшали...
Это журнал «Время и мы» до сих пор у меня стоит на полке.
Совершенно верно. Там мы с Петей на обложке, и я с ужасом смотрю на себя, потому что мы такие там молодые, что страшно, сколько лет прошло. Но особенно запомнилась мне одна история. У Марианы есть чрезвычайно важный альбом, который, я думаю, останется на много-много лет и сыграет свою огромную роль в истории. Это фотоальбом «100 портретов русских знаменитостей. Русская элита». Во-первых, это просто замечательно, что можно было увидать, как все эти люди выглядели. Я представляю себе, через 100 лет, как будут смотреться эти фотографии. И однажды у меня была такая история. Мы давали с вами премию нашей «Либерти», и ее получил тогда, в тот год, директор музея Гуггенхайма Томас Крэнц. Он любил себя называть Фома Крэнц. Он русских корней. И Мариана подарила ему этот альбом. И мы с ним сидели и рассматривали этот альбом. Он спрашивал, кто эти люди, про каждого из них. И я рассказывал про каждого несколько слов, представлял каждую из этих фигур. Он рассматривал этот альбом, потом он сказал: «Нифига себе, сколько же у вас знаменитостей, сколько же замечательных людей, русских людей, которых вот мы знаем, которые сейчас вот здесь, вот Марианна их всех снимала, живых. Какое же это собрание гениев, как такое может быть?» Я так не знаю, что сказать. Развел руками, говорю: «Я не виноват». Соломон, Марианна... музыкант. Марианна кончила консерваторию. Марианна – человек, который помогает нам отбирать музыку для каждой из наших передач. Скажите, какой музыкальный опус она любит больше всего? Мы сегодня именно им закончим нашу передачу.
Я скажу сейчас о композиторе, которого меня Марианна, в общем, заставила полюбить, что называется. Вообще влияние Марианны на мои музыкальные вкусы очень велико, и именно в области русской музыки, оперной музыки, которую она знает гораздо лучше меня, потому что она с молодых лет компонировала певцам и прекрасно знает весь этот репертуар, в том числе все оперы, которые даже не всем специалистам хорошо известны, вроде там «Чародейки» Чайковского. Но особенно ей нравились оперы Римского-Корсакова. А я, за исключением сказания о «Граде Кетиже» Корсаковского, к остальным его оперным произведениям относился довольно прохладно, и именно Марианна меня заставила их полюбить, объяснила мне и глубину, и мудрость, и прелесть, и свежесть этой музыки. И поэтому я поставлю сегодня в качестве музыкального подарка Марианне от нас с вами, Саша, увертюру к «Царской невесте» Римского-Корсакова в замечательном исполнении Михаила Плетнева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес